Герцогская карета миновала последние дома окраины и выехала на обширную плоскую равнину Сто. Нюня и Детрит тактично предпочли прокатиться на крыше, даруя светлейшей чете уединение внутри экипажа. Из непонятной классовой солидарности Ситник часть пути решил проделать со слугами.
— Похоже, Ангва от нас скрывается, — сказал Ваймс, глядя на проплывающие за окном бесконечные капустные поля.
— Бедная девочка, — отозвалась Сибилла. — Город совсем не подходящее место для нее.
— Ну, а Моркову из города за уши не вытащишь. В том-то и беда их, — сказал Ваймс.
— Одна из бед, — поправила Сибилла.
Ваймс кивнул. Другой бедой, о которой никто вслух не упоминал, были дети. Ваймс подозревал, что все прекрасно знают. Моркоу — истинный наследник пустующего городского престола. Так уж вышло, что он не пожелал быть королем. Он хотел быть копом, и все приняли его выбор. Но королевский сан — нечто вроде рояля. Его можно, конечно, накрыть чехлом, однако все равно будет понятно, что под ним находится. Ваймс не знал, что получится, если человек и Вервольф решат обзавестись детишками. Возможно, кому-то из их потомства придется бриться дважды в день в полнолуние, а кто-то будет страдать от неукротимого желания гоняться за телегами. А если вспомнить повадки кое-кого из городских правителей, то государь, которого можно упрекнуть лишь в том, что он оборотень, покажется наименьшим из зол. Куда противнее иметь дело со скотами в человечьем обличии, но это личное мнение Ваймса. Другие могут смотреть на такие вещи иначе. Неудивительно, что Ангви есть над чем подумать. Ваймс понял, что уже давно пялится в окно невидящим взглядом. Чтобы отвлечься от ненужных мыслей, он открыл папку с бумагами. Ситник вручил ему эту папку, когда Ваймс садился в карету, назвав ее «сопроводительными материалами». Похоже, этот человек — эксперт по Убервальду. Ваймс задумался. Сколько еще клерков без продуху вкалывают во дворце Патриция, становясь вот такими специалистами? Он решительно изгнал из головы мрачные мысли и начал читать. На первой странице красовался герб нечестивой империи, которая когда-то владела большей частью этой огромной страны. Ваймс мало что мог вспомнить об этом историческом периоде, за исключением случая, когда один из императоров шутки ради прибил мужику шляпу к макушке. В представлении Ваймса Убервальд был краем обширным, промозглым и унылым. Возможно, в таком месте люди на все готовы ради капли веселья. Герб, решил Ваймс, был слишком уж вычурным. Его венчала двуглавая летучая мышь. Первый документ был озаглавлен «Жироносные залежи Смальцбергского региона», она же «Земля пятого элефанта». Конечно, он знал эту легенду. Когда-то пять слонов, а не четыре, стояли на спине великого Атуина, но один из слонов оступился, или его спихнули, и он вылетел на орбиту. Миллиард тонн разъяренной слонятины рухнул с такой силой, что земля содрогнулась и раскололась на континенты, чтобы мир стал таким, каким люди знают его сейчас. Лавина валунов из низвергнутых гор погребла под собой слоновьи останки, и тысячи тысяч лет там, под землей, они переваривались и распадались, превращаясь в богатейший жироносный слой. Согласно легенде, в состав слоновьей туши также входили золото, железо и все прочие металлы. В конце концов, слон, который достаточно велик для того, чтобы держать мир на своей спине, не может состоять из обычных костей, не так ли? Ваймс прочел о какой-то неведомой катастрофе, которая убила миллионы мамонтов, бизонов и гигантских землероек, а затем погребла их под собой. И дальше все было практически так же, как в сказке про пятого элефанта. Приводились тут и выдержки из старинных тролльских саг и гномских преданий. В них упоминалось наводнение или обледенение. Тролли вообще-то считались самым древним видом живых существ, населявших плоский мир, и вполне могли быть свидетелями того, как несчастный слон проносится по небу, отчаянно трубя в свой хобот. С тем же результатом. Всем, ну хорошо, всем, кроме Ваймса, было известно, что лучший жир добывается из скважин и шахт Смальцберга.
Из него делались самые белые и самые яркие свечи, самое душистое мыло, самое горючее и чистое ламповое масло. Желтое варево из котлов Ангмарпорка не шло с ним ни в какое сравнение.
«С чего вдруг такой ажиотаж?» — думал Ваймс. «Понятно, если бы речь шла о золоте. Ради золота люди готовы глотки друг другу резать. Но еще железо. Ангмарпорк остро нуждается в железе. И в дереве тоже. Даже в камне. Серебро было бы очень...» Он вернулся к странице, озаглавленной «Природные ресурсы». В разделе «Серебро» сообщалось следующее. Серебро не добывается в Убервальде со времен Жучиловского собора в 1880 году. Владение данным металлом считается незаконным. Никаких разъяснений. Он сделал пометку «спросить Иниго». В конце концов, если живешь бок о бок с оборотнями, разве тебе не пригодится серебро? Что-то эти жучилы в своем соборе сильно намудрили. Словом, серебро тоже пригодилось бы, но жир ведь был просто жирным. Это же что-то с полки в кладовой, что-то вроде печенья, чая или сахара, ни стиля, ни романтики, то, что держат в кадушках. Выписка на следующей странице гласила. Выражение «пятый слон» или же «пятый элефант» как метафора встречается во многих убервальдских языках. В зависимости от контекста это может означать что-то, чего на самом деле не существует, мы в таких случаях говорим «клатчанский туман», не то, чем кажется, или некто, управляющий событиями из-за кулис, как сказали бы мы, серый кардинал. «Я бы так не сказал», — подумал Ваймс. «Я такими словами не выражаюсь».